Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов. Okay, I want to talk about Ireland. Specifically, I want to talk about the famine. About the fact that there never really was one. There was no famine. The Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables were shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then, in the middle of all this, they gave us money not to teach our children Irish. And so we lost our history, and this is what I think is still hurting me. You see, we're like a child that, being battered, has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings. But they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running. And in its worst form, becomes actual killing. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. All the lonely people, where do they all come from? An American army regulation says you mustn't kill more than 10% of the nation, because to do so causes permanent psychological damage. It's not permanent, but they didn't know that. Anyway, during the supposed famine, we lost a lot more than 10% of our nation through deaths on land or in ships of emigration. But what finally broke us was not starvation, but its use in the controlling of our education. Schools go on about Black 47, on and on about the terrible famine. But what they don't say is, in truth, there really never was one. Oh, the lonely people. Sorry, excuse me. Where do they all come?
Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе дневники кинорежиссера Павла Юрачка. Новый французский фильм по Александру Дюма. Книжная ярмарка в Неаполе. Вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.
Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлендорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночека, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике. Он написал после прочтения в одном из писем: «Достоевский, вот эта литература. В каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди. Но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал, только один единственный проступок, и они должны страдать. Они искупают свою вину. Это люди из чистого золота». В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора. Фолькер Шлёндорф и его американская художница Дженнифер Бартлетт создают на сцене Deutsche Oper пространство с двумя прозрачными огромными избами, точнее скелетами изб, а на заднем плане меняются от картины к картине цветные графические задники, вроде бы с сибирскими просторами, тайгой, реками и так далее, но скорее это вообще божье творение, матушка природа. На сцене узники в одинаковых робах, рядом орудие их бессмысленного в общем труда. Шлёндорф посчитал нужным привести в программке цифры реквизита. 48 черных шерстяных одеял, 24 больших металлических ведра и 24 доски. При помощи только этих аксессуаров сцена легко превращается то в каменоломню, то в лазарет, то в театральные подмостки в самом лагере. Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха. Яночику близко загадочное предсказание Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок Александра Петровича Горянчикова, с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночика со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночика важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе? Должно быть, она красавица, если на тебя похожа. Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше. Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере. Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночика своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночика необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания композитора любовь и убийство из ревности, грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночика занимает исповедь своеобразного русского хазе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину. По фантазии Яночика, соперник рассказчика и виновник его личной трагедии Филька также оказывается в лагере, слушает исповедь Шишкова и в финале ее умирает. «Сукин сын! Сукин сын!» — кричит в истерике над мертвым телом Фильки Шишков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера, ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен, как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая души реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков, по Достоевскому «отбывающий срок за убийство жены», заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло. Приход политического, по версии Яночка Горянчикова, в лагерь и его уход из него является условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночека есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
Рассказывал Юрий Векслер. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на протяжении почти 80 лет. Благодаря музыканту и меценату Мстиславу Ростроповичу дневники стали доступны читающей публике Дании и России, рассказывает петербургский историк Юлия Кантор.
Волею судьбы она прожила две жизни, разительно отличавшиеся друг от друга. Первую, в которой, казалось бы, сбылось все, о чем можно было только мечтать. Принцесса Мария София Фредерика Дагмар, представительница датского королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III. Была не только любимой женой монарха, но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальборо», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась окружить его нужными, полезными людьми. «Спросите матушку. Я посоветуюсь с маман. Я спрошу у матушки». Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора – двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров. Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. «Ужасно думать, что все это только начало», — писала она. «В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них». Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала. Бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался. Подписал манифест. «Бедняга Ники». Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 1917 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор! Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено, все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кантер. Новости европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов. Okay, I want to talk about Ireland. Specifically, I want to talk about the famine. About the fact that there never really was one. There was no famine. The Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables were shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then, in the middle of all this, they gave us money not to teach our children Irish. And so we lost our history, and this is what I think is still hurting me. You see, we're like a child that, being battered, has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings. But they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running. And in its worst form, becomes actual killing. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. All the lonely people, where do they all come from? An American army regulation says you mustn't kill more than 10% of a nation, because to do so causes permanent psychological damage. It's not permanent, but they didn't know that. Anyway, during the supposed famine, we lost a lot more than 10% of our nation through deaths on land or in ships of emigration. But what finally broke us was not starvation, but its use in the controlling of our education. Schools go on about Black 47, on and on about the terrible famine. But what they don't say is, in truth, there really never was one. Excuse me. Oh, the lonely people. Sorry? Excuse me. Where do they all come from?
I can tell you in one word.
Oh, the lonely people. Where do they all come
from? So let's take a look, shall we? The highest statistics of child abuse in the EEC, and we say we're a Christian country, but we've lost contact with our history. See, we used to worship God as a mother. We're suffering from post-traumatic stress disorder. Look at all our old men in the pubs. Look at all our young people on drugs. We used to worship God as a mother. Now look at what we're doing to each other. We've even made killers of ourselves, the most childlike, trusting people in the universe. And this is what's wrong with us. Our history books, the parent figures lied to us. I see the Irish as a race like a child that got itself bashed in the face. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving,
so that the then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. Oh, lonely people, where do they all come from?
Stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all ash, all our different kinds of ways. We must not now or ever in the future show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love.
God expects him to do.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Европейский час. Поверх барьеров».
Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
Et moi, tous, quel culot.
Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre homme.
Сколько существует инсценировок трех мушкетеров? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил трех мушкетеров режиссер Пьер Акнин.
Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года.
На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал дневник Павла Юрачика, одной из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
Дневник Павла Юрачика, 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем и жертвой в одном лице. Павел Юрачик, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии, которые потом расхватывали и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом четвертого курса он был принят в штат киностудии, а в 64-м году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачик был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы, и его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет. А я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности и отличительные от них признаки мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я казался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающихся с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего.
И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачику. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, с 17-летней Вероникой.
7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, казавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный. И очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды, и ожидание, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
Потом у Павла Юрачика родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе. И сам издата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как к режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача» по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Хитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по «Новой волне».
24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы. И я сам все время за границей. Мне кажется, что надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу Илем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе, потому что 3 дня назад я вернулся из Италии и приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 лет мне не останется ничего другого, как только повеситься».
Как всегда, он все правильно предвидел.
22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги. Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже 2-й день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком. Умер бы без позора.
В 1971 году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду. Из киностудии, из телевидения ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачик сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом, часто ездит к нему в его дом в горах, сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с третьей женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачику чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «Киви». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачику очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза». «Почетная женщина». С удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями, московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 1989 года. Он умер от скоротечного рака 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
Дневник Павла Юрачика представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
Бегущий
Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его подвой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей, мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Марисесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
Et moi, tous, quelques loups.
Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre homme.
Сколько существует инсценировок трех мушкетеров? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части рыжей кобылы молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил трех мушкетеров режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты. Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не Гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одну из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. Но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акнин и Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали «Гарри Поттера». Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет Гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили дети в нашем дворе на Соколе, полный атас. Обидно за Дюма, честное слово, обидно. Но обидно и за французское телевидение, ведь не в Улан-Баторе творили это чудо, а на родине Дюма и мушкетеров. Сообщаю, мушкетеры в фильме не носят шляп. Вообще не носят. Нет шляп. Сапоги есть, шпаги есть, шляп нету. Видимо, Биар, как Депардье, слопала полбюджета, и на шляпы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут к брегам Кале, как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале, и бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко, когда Гасконца, его играет отличный актер и красавец Вансан Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны, когда Гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной, в нарушении всех мыслимых статей этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено, а перстень, аки участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильные миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок, хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, увы, прекраснейшая Изабель Аджани, все мы будем рыдать, которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления, бедная Изабель.
Рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем европейский час. Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок – «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье, со времен римлян, называвшимся «Маре Нострум» – «Наше море». Этим термином своей агрессивной политики злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Маре Нострум» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ, «Mostra Oltremare», дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки муссолинивские павильоны временно получили символические названия по средиземноморским городам – павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «Ла Конкилья» Раковина, весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, и он уже выпустил несколько книг, связанных с русским Капри. В первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе, где родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь, богоискательство Богданова и Луначарского. Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета Ориентали, Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций, с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в Святую Землю в Средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии. Это и развлечения. Фирма «Ксерокс» придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах. Разница лишь в тираже. Печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации действовал средиземноморский буфет, куда для совместной работы корректные организаторы привлекли повара из одного арабского кафе и одну опытную домохозяйку, члена местной синагоги. Остается только пожалеть, что Россия некогда так и не взяла Дарданеллы, вожделенные проливы, а то бы и русские авторы и издатели не были бы лишними на этом празднике средиземноморской книги.
О Неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать в 4, 5, 7 лет. Впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Артуро Тосканини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. Какой работой я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я. Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Мазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали, для души был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Мазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Мазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Мазелю исполняется 75 лет.
Заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.